слово предоставляется Озеру Вадиму Марковичу.
Я начну с одного воспоминания. Дело в том, что я прочел «Розу мира» в 1980 году. У меня тогда начался интерес к исторической литературе, ну и вот такого рода литературы. И в 1982 году я решил такой объявить курс лекций по эзотерике. 82-й год, тогда это было не очень безопасно. И вот такой курс я читал больше года, на квартирах разных мы читали такой курс. Вот. В том числе там была как раз одна из лекций, посвященных Даниилу Андрееву в «Розе мира». А в 89-м году в театре на досках, там был открыт университет, я, наверное, впервые с 20-х годов читал курс лекций по эзотерике. И, по-моему, третья лекция была посвящена как раз «Розе мира», и пришла Алла Александровна, и мы вместе с ней отвечали в том числе и на вопросы, которые задавались в аудитории. Аудитория была полной. И вот я помню, что Алла Александровна, она изо всех сил старалась убедить слушателей, что Андреев был подлинным христианином, что для меня уже тогда было, по сути, проблематично. Ну вот, когда я к этой лекции готовился, я посмотрел в интернете отношение православной церкви к Андрееву. Мы все знаем, что между религией и эзотерическими учениями существует большое напряжение, так мягко сказано. Так вот, в интернете, например, можно прочесть следующее. Я беру просто одно из высказываний, но они довольно все сходные. Что касается книги «Розы мира», читаю я, и того, что мне предлагал Даниил Андреев, пишет вот на православном сайте «Человек», можно, мягко говоря, назвать это полетом фантазии, если не сказать большего. Учение «Розы мира» полностью чуждо христианскому учению. Книга со всей очевидностью показывает духовное нездоровье автора. Пагубность такой книги заключается в том, что серьезно воспринимающий ее содержание попадает в состояние прелести, плененности души демоническими силами. Он оказывается неспособным к восприятию спасительной истины. Ну, вот это просто довольно характерное отношение православной церкви к учению Даниила Андреева. Я к этому вернусь в конце, уже в плане того, как на это можно посмотреть все. Пока я как раз обращусь к «Розе мира» и тому, как Даниил Андреев трактует Творца. Ну, в частности, он пишет следующее, что от Бога только спасение, от Него только радость, от Него только благодать. И если мировые законы, говорит он, поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества великого мучителя. Ну, естественно, когда читаешь книгу, то возникает вопрос, а как же так, если Бог – это только радость, только благо, то почему же мучитель появляется? Откуда тогда зло и мучение? Из чтения «Розы мира» получается, что и от Бога, и не от Бога. В каком смысле? Что вот Даниилу Андрееву Бог сотворил некую монаду, и она, реализуя заложенный Творцом принцип свободы воли, выступила против самого Творца. И вот здесь, когда я читал «Розу мира», я обратил внимание на такую бойственную трактовку Творца, над которой я потом много размышлял. И которая, кстати, есть параллели и в истории. Ну вот мы, например, знаем, что примерно до 8-9 столетия, в средних веках, Бог больше трактовался антропоморфно. Это именно как бы сверхсубъект, а не порядок и закон. А вот начиная уже с 8-9-10 века, когда а христианская религия стала быть опосредована церковным институтом, Бог стал меньше трактоваться антропоморфно. Он больше стал трактоваться как закон, порядок. И в этом смысле, когда вот мы читаем Даниила Андреева, мы тоже обнаружим вот эту самую двойственность. С одной стороны, у Даниила Андреева, конечно, Бог – это сверхсубъект. И когда мы читаем конец «Розы мира», когда Христос является и спасает мир, то это, конечно, действие субъекта свободного. А с другой стороны, у Даниила Андреева одновременно Бог является и особой природой. Он как бы сам ограничен собственной природой, которая именно выступает, на мой взгляд, как природа, то есть имеет неизменные вечные законы. Вот еще помните Кант, когда критическим разумом писал о том, что надо сделать реформу метафизики, он писал очень странно. Он говорит, мы должны сделать реформу метафизики, исходя из вечных законов самого разума. Но ведь вечные законы – это законы природы, прежде всего. Так вот, у Даниила Андреева тоже есть такие законы. Вот первый закон – это закон творения. Ну, когда я говорю первый, это моей классификации. Бог Андреева не может не творить монады, но если сравнить такого Бога с христианским, то последний может все. Потоп может вызвать, разгневаться и так далее. Здесь очень интересны, кстати, размышления Лосева. Вот Лосев уже в преклонном возрасте делился воспоминаниями с Бибихиным, Владимиром Бибихиным, он в нашем институте работал. Вот. И Бибихин там пишет следующую вещь, что Лосев объяснял, почему он верующий человек. Он говорит, ну достаточно сделать 2-3 шага рационально, как вы уже не можете спросить почему. Это рациональное мышление действительно предполагает вот этот вопрос. Почему? Да. Вот мы можем открыть, например, красное смещение. Мы говорим, это потому, что планеты разбегаются. Дальше мы спрашиваем, почему планеты разбегаются? А потому что было вещество, находящееся в сверхплотном состоянии. А вот дальше спросить, почему вещество, мы не можем. И вот Лосев говорит, достаточно везде сделать 2-3 шага, и мы уже не можем помыслить рационально. И тогда он говорит, это чудо, и я в этом смысле верующий. Так вот, у Даниила Андреева мы видим вот этот закон, который вроде бы может быть нарушен. Закон творения монад. И второй закон – это поддержание принципа свободы воли. Его тоже нельзя нарушить, хотя, я еще раз подчеркиваю, Бог как антропоморфное существо его нарушал и не один раз. Третий закон у Даниила Андреева – это закон жизни каждой монады. В соответствии с ним каждая богосотворенная монада проходит определенный жизненный цикл, путь, приобретает материальное облачение, сходит, спускается, как говорит Андрей, в планету или в другое космическое тело, участвует в ее жизни, развивается и просветляется, переходя из одних слоев планеты в другие, восхождение вверх, и, наконец, возвращается просветленный к Богу. Ну и я выделил еще четвертый закон, который может назвать законом борьбы светлых сил с темными. Подчиняясь ему, Люцифер и демонические силы стараются захватить и разрушить миры, которые создают провинциальные силы. Ну и вот это, мне кажется, интересно, потому что это характеризует, кстати, не только Даниила Андреева. Я бы сказал, что очень многих и религиозных деятелей, и эзотериков это характеризует. Вот, может быть, кто-то читал очень хорошую, небольшую книжку Феофана Затворника, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. И мы там видим то же самое, вот эту двойственность. С одной стороны, Господь – это именно такой сверхсубъект, Он помогает, поддерживает, управляет, наказывает, прощает. Ну, прям вот такой субъект. А с другой стороны, Роман Затворник пишет там, обращаясь к своей наставнице, он говорит, «Так настроившись, ждите с терпением, что, наконец, изречет о вас Бог. Изречет же он с течением обстоятельств и воли родителей. Речь эту я веду к тому, — пишет он, — якобы, чтобы вы дать вам разуметь, что нечего нам ломать свои головы над тем, как воссоединиться с Богом. Сколько ни ломай, ничего не придумаешь. Скорее, если Богу угодно было установить закон и порядок, его воссоединение, поспеши принять его с полной верой». Ну и так далее. Это вот особенность, я бы сказал, понимания Даниила Андреева Творца. Теперь вот Андреев как эзотерик. Ну, когда я говорю как эзотерик, я, конечно, должен хоть как-то пояснить, что я понимаю под эзотеризмом. Под эзотеризмом я понимаю вот следующий момент. Во-первых, если иметь в виду классический вариант эзотеризма, потому что есть разные варианты эзотеризма, если я бы сказал классический и не классический. Вот если иметь в виду классические варианты эзотеризма, то они характеризуются, на мой взгляд, тремя постулатами. Первое. То, что есть два мира. Мир обычный, плохо устроенный, и мир подлинный. Кстати, этот подлинный мир у разных эзотериков разный, поскольку, по моим наблюдениям, этот подлинный мир во многом совпадает с теми мечтами и устремлениями, которые есть у эзотериков. Второй постулат, что жить стоит только ради одного, чтобы попасть в подлинный мир. Поэтому вся жизнь эзотерика, она подчинена задаче попасть в подлинный мир, пройти туда. И третий постулат, я бы сказал, что условием такого обретения подлинного мира является кардинальная переделка себя, вплоть до того, что даже мы получаем состояние, ну, не совпадающее с нашей личностью. Ну, как писал Шри Рабиндранат Гош, такой известный индусский эзотерик, что дистанция между гностическим существом, то есть уже обретшим подлинный мир, и обычным человеком, такая же, как между человеком и обезьяной. Вот это тоже очень важный момент. Ну, и я бы еще обратил внимание на то, что религиозный путь – это соборный путь спасения, если иметь в виду спасение, а эзотерический – это индивидуальный. Недаром всех людей, которые обрели, например, нирвану, называли Буддами. Потому что это индивидуальный путь. И, наконец, еще один момент, это уже не такой простой, а именно это то, что если в центре, скажем так, онтологический уже план, в центре религиозного сознания стоит идея Творца Бога, конечно, то в центре эзотерического сознания стоит идея эзотерической реальности. Хотя некоторые эзотерики это тоже могут трактовать как идею Бога. Но все равно они, вот как я показываю, начинают так истолковывать Бога, что он превращается в природу или в некую реальность, в некий мир. Так вот, существуют еще усеченные варианты эзотерического пути. Вот некоторые гении эзотеризма, это мой термин, вот, который я в этой книге, которую я, в конце концов, издал эти лекции, которые я читал еще в 1982 году, называется «Путешествие страны эзотерической реальности». Вот я ввожу там понятие гений эзотеризма, это те люди, которые попадают в подлинную реальность. Это уж они утверждают, что они попадают. Я сейчас не с объективной точки зрения говорю. Так вот, существуют усеченные варианты эзотерического пути, а именно, что некоторые гении эзотеризма, на мой взгляд, попадают в подлинный мир или, не переделывая себя кардинально, а это вот такой какой-то гениальный ход, скачок, ну, например, Кришнамурти. Если убирать учение Кришнамурти, у него нет такой большой психотехнической духовной работы по переделке. Он попадает в эти реальности сразу. Это один вариант. Или можно попасть в подлинную реальность, ну так условно, образно говоря, на корабле творчества. На мой взгляд, как раз вот Даниил Андреев попадает именно в подлинный мир, в подлинную реальность именно на корабле творчества. Ну, кстати, автор «Мастера и Маргарита» Булгаков тоже самый, на мой взгляд. Почему он много раз переписывал свою... Потому что это был на самом деле эзотерический путь. Вот переписывая «Мастера и Маргарита» неоднократно, он тем самым пребывал, находился и путешествовал в этом самом подлинной реальности. Так вот, если говорить конкретно о Андрееве, то подлинный мир Андреева – это, с одной стороны, в таком социологическом плане, светлая эра розы мира, а неподлинный мир – это мир Антихриста и, кстати, советская действительность. Ну, довольно тут очевидные вещи. Вот. А теперь, я уже говорил, что Андреев попадает в подлинный мир на корабле творчества. Художник, на мой взгляд, реализуя себя, создавая художественную реальность, в данном случае эзотерическую реальность, вот он в состоянии действительно попасть в такой мир. И, кстати, у Андреева, как вы помните, есть как бы специализированные такие техники. Ну, это, например, метафизическое познание, которое позволяет ему проходить подлинную реальность. Или трансфизическое познание, которое позволяет ему путешествовать в подлинной реальности. То есть, на мой взгляд, вот если принимать, я подчеркиваю, если принимать те развлечения, которые я даю, и которые я вот довольно подробно в своих книгах развиваю, потому что у меня уже... Ну, 5 книг по эзотерике, включая анализ Кабалы, как тоже эзотерическое учение. Так вот, если принимать эти развлечения, то мы должны говорить о том, что Андреев не только верующий христиан, ориентированный христианский человек, но также и эзотерик. То есть вполне все это здесь подходит. Так вот, я обращу внимание на одну особенность эзотерического мира Андреева, которая мне показалась удивительно интересной, которая меня поразила еще когда я читал. Дело все в том, что Даниил Андреев, на мой взгляд, был еще до научной культурологии культурологом. То есть, если вы читаете его тексты, то там очень много терминов, связанных с культурой. Так вот, на мой взгляд, особенность эзотерического мира Даниила Андреева – это то, что это символическое, эзотерическое и художественное истолкование культуры. Вот у Ицрауры, Раруги, Игвы и так далее – это своего рода эзотерическая и художественная культурология. Вот я, когда писал эту книгу, я даже сделал такой специальный, сочинил диалог. Диалог человека, который не понимает, читая Даниила Андреева, что это такое, и другого человека, который пытается все-таки понять честно и так далее. Так вот, в этом диалоге, ну я начало, его и конец прочту. Значит, начало такое, оппонент, наконец-то, невозможно больше слушать этот чудовищный бред. Разве вы не видите, Андреев сумасшедший, его нужно срочно изолировать от общества, иначе неминуемые печальные последствия. Психиатр. А я так заслушался, прям фантастический роман, да и много из истории становится понятно. Хотя, конечно, какой-то, кое-какие симптомы налицо. Например, слишком глубокая вера в реальность, им же самим придумана. Впрочем, как я понял, Андреев ведь признает другие реальности, соблюдает социальную конвенцию. Законы общества, нормы поведения в обществе и прочее. Понимаете, голубчик, ведь так придется изолировать от общества всех писателей, художников и просто верующих людей. А конец вот такой. Психиатр. Голубчик, я, кажется, начинаю догадываться. Мир Андреева – это мир ожившей культуры. Раруги – да это вымершие ящеры плюс идеи бессмысленной жестокой силы. А ожившие храмы – это, наверное, коллективные идеи, замыслы архитекторов и народная память от них. Умершие же личности, вероятно, герои, идеалы, вошедшие в культуру. Думаю также, что национальные культурные идеи и мечты о жизни в душе Андреева, в образах Демиурга и собственной души народа. Миф о земле и любви – это в образе Лагилин. Поразительно, в розе мира живет вся культура, как она понята и пережита Андреевым. А ну я там участвую тоже, я говорю, почему вы говорите «ожившая культура»? Культура не труп, а живой организм, особая форма жизни. Все наоборот, не Андреев мистифицирует объект, изображая его живым, а мы живое до сих пор понимали неправильно, как мертвое, механическое, как фантомы, тени, вымыслы, знаки. Это мы мистификаторы, а не Андреев. Это нам нужно пересматривать свои представления. Другое дело, адекватно ли то описание живой культуры, которым пользуется Андреев. Вот. Так вот это, мне кажется, очень важно. И последнее, на этом я заканчиваю. Права ли православная церковь, когда она так оценивает Даниила Андреева? Думаю, что нет. И чтобы пояснить это, я сначала приведу вам еще очень схожий фрагмент с оценкой эзотерического учения. А именно, это оценка учения Эммануила Сведенборга. Вот. Я как-то занимался исследованием этого, и ведь что там тоже было? Это начало 18 века, это крупнейший шведский ученый-инженер, который 25 лет занимался наукой инженерии, потом все это оставил, стал рассказывать, как устроено небо, ад, Бог, как он разговаривал с ангелами и так далее. Вот смотрите, интересно, Кант, который жил в это же время, кажется, зачем ему это все, но он очень подробно сначала излагает учение Сведенборга, а дальше пишет. Поэтому, пишет Кант, я нисколько не осужу читателя, если он вместо того, чтобы считать духовицев наполовину принадлежавшими иному миру, тотчас же запишет их кандидаты на лечение в больнице и таким образом избавит себя от всякого дальнейшего исследования. В творчестве Сведенборга, пишет Кант, я нахожу ту самую причудливую игру воображения, какую многие другие любители находили в игре природы, когда в очертаниях пятнистого мрамора нарисовалась святая семья и так далее. Я устал приводить дикие бредни самого дурного из всех фантастов или продолжать их вплоть до описания их состояния после смерти. Было бы напрасно пытаться скрыть бесплодность всего этого труда, она бросается в глаза каждому. Вот пишет Кант по поводу Сведенборга. А если мы рассматриваем, реконструируем жизнь Сведенборга, то на самом деле все становится понятно, почему он создал вот такое христианское учение, где Бог един, а не Троица, где нет воскрешения из мертвых и так далее. А вот в чем дело. Он был верующим исходным человеком, мы ходили в церкви, и для него христианская реальность была непосредственной данностью, он не мог даже в этом сомневаться. С другой стороны, он был ученый, крупнейший ученый своего времени. И для него также природа была такой же естественной реальностью. И когда он совмещал их друг с другом, а он был человек, который не мог жить в двух комнатах, то есть делить себя. Вот как некоторые современные верующие пришли в церковь и говорят, а здесь я верующий. Вышли из церкви, говорят, а теперь я не верующий, я там ученый, физик и так далее. Вот были люди, которые не могли это совмещать, они не могли жить в двух комнатах. Так вот, когда он совмещал эти две реальности, реальность природы и духовный мир, конечно, возникали противоречия. И вот Сведенборг, по сути, выстроил новую реальность, где все противоречия, с его точки зрения, были сняты. И эта реальность, конечно, оказалась не канонической, очень расходящейся с христианским учением. Поэтому, кстати, Шведская церковь хотела его объявить сумасшедшим. И только защита короля и королевы, поскольку он имел большие заслуги перед обществом, спасла его от этой участи. Так вот, в этом смысле я считаю, что и Даниил Андреев, он решает такую же и личную задачу, и культурную задачу. Будучи художественным гением, он создает мир, где сходится вера, эзотерика, художественные научные рефлексии культуры, но также страх перед настоящим и надежда на будущее. В отличие от Сведенборга, который добивался непротиворечивости своих построений, Андрей вслед за Сергеем Аверинцем мог бы сказать так: культура и жизнь сильны своими противоречиями. Человек сам себе не судья. Благодарю за внимание.
Пожалуйста, вопросы, вы проявляете гениальность. Краткость. Хорошо? Пожалуйста.
Дмитрий, вопрос мой следующий. Можно поставить под сомнение некоторые основные постулаты вашего доклада, и буду очень рад, если вы их развеете. А именно, когда мы говорим о религии и эзотеризме, я, честно говоря, для меня, как вы говорите, что религии свойственна соборность, эзотерика индивидуальность, что подлинный мир у эзотерики, желание попасть туда у эзотериков, но я должен сказать, что в том, что мы называем религиями, есть тоже некий подлинный мир, куда есть тоже путь попадания, есть психотехники, типа исихасские, например, психотехники, дыхательные практики.
Я понял ваш вопрос.
И, наконец, буддизм, который вы явно отнесли к эзотеризму, хотя, то есть, не совсем, понятны критерии
значения. Да, да, да. Дело в том, ну, это же все определяется ограниченностью времени. Вот в своих книгах я показываю следующую вещь, что существуют очень тесные взаимоотношения религиозного и эзотерического сознания. Как правило, первые учения, которые возникают, они эзотерические. В этом смысле, на мой взгляд, как я пытаюсь показать, учение Будды, учение Христа было сначала прежде всего эзотерическим. На основе этого при смещении, когда от индивидуального пути смещаются соборный путь, когда от реальности переходит к идее Творца, складываются религии. Но потом, вы совершенно правы, я это показываю, обсуждаю, от религии могут отпочковываться новые эзотерические учения. Суфизм, исихазм и так далее. То есть я просто приношу извинения в силу того, что я не мог развернуть.
То есть я правильно вас понял, что религия является вторичным феноменом по отношению к эзотеризму?
Нет, момент. Нет. Я считаю, вот у меня здесь даже есть книга, у меня вышла книга несколько лет тому назад, я там пишу три пути мировоззрения жизни, а именно религиозный, эзотерический и рациональный. Я считаю, что это три вполне самостоятельных пути и способы жизни, и мир ощущения. И люди иногда идут по чистому пути, иногда это смешанные вариации. И здесь тоже, как вы говорите, интересная игра.
Пожалуйста,
я бы хотел замечание сделать просто для корректности, что отношение православной церкви к Даниилу Андрееву, именно православной церкви, его в общем-то не существует. Есть мнение конкретных людей по отношению к творчеству Даниила Андреева, православных, конкретно православных людей. По отношению к Толстому, да, был вот такой же, как определенный.
Вы знаете, я не совсем с вами могу согласиться. Однако я с вами согласен, действительно, в православной церкви есть разные мнения. Но я этот вопрос как раз обсуждал именно на уровне вообще как бы отношения религии и эзотеризма. Я старался показать, что все-таки между ними существуют довольно напряженные отношения в силу различия и понимания пути спасения, так сказать, различные варианты. И в силу различной вот онтологии, я бы сказал, что ставится в центр этих вещей. Поэтому, ну это отдельный долгий разговор, это нам надо с вами большую дискуссию
сделать. Маркович, большое спасибо за доклад. Вы знаете, с вашим авторитетом в области изучения эзотерики спорить трудно. И вообще, мне кажется, для конференции это очень большой такой плюс, то, что мы вас услышали. Но, тем не менее, я как тоже, конечно, более молодой исследователь творчества Данила Андреева, представляю собой совершенно другой полюс. Если так представить, то эзотерику можно назвать расширенным позитивизмом. То есть это некая такая вот тайная, ну, мистическая наука изучения потустороннего мира. И это, безусловно, в творчестве Данила Леонидовича есть. Я думаю, все согласятся с тем, что как бы вот эти многоуровневые слои бытия, да, как бы трансфизика, это все присутствует. Но мой личный подход к изучению творчества Данила Андреева основывается совершенно на другом начале, а именно на панэстетизме, который происходит из других совершенно культурогенных источников. И вот несмотря на всю оппозицию к вашей трактовке, я просто бы хотел бы от вас такого, знаете, ну, дружеского признания, что ли. То есть вот помимо эзотерики, помимо того, что да, мы действительно можем назвать Данила Леонидовича там чистым эзотериком. И вот в 80-х годах, когда это все было еще под запретом, Данила Леонидовича можно было трактовать чисто с таких вот каких-то запретных, тайных сторон, которые еще в советское время были, ну, да, под запретом. Если в персоне Данила Андреева паностатическая традиция, то есть можем ли мы его назвать поэтом, причем поэтом русским исключительно, таким поэтом Серебряного века, который, ну, не имеет отношения к эзотеризму? Мы знаем, что какое-то время Андрей Белый увлекся там Штайнером, но потом он сказал, нет, это не мое, это как бы эзотеризм, это эзотерика, это все не то, вот я поэт, поэт русской символической школы. Я наследник именно Владимира Соловьева,
У нас время, давайте я буду стараться. Ну, я же не отрицаю, что он был замечательным поэтом. Это я брал лишь действительно некоторую одну сторону, которую я рассматривал, мне казалось, она важная. Но я здесь хочу сказать, что здесь сейчас серьезная реальная проблема. А именно, вот когда мы анализируем творчество вот таких людей, да, интересно, то должны ли мы ограничиваться только одними планами, ну, поэт, или эзотерик, или там, христианин, или мы все-таки очень много потеряем и многого не поймем, если мы не будем привлекать другие стороны. Вот я с этим столкнулся еще, вот у меня есть такая статья, называется «Две жизни Александра Сергеевича Пушкина». Для меня Пушкин был такой, я считаю, хрустальный образ Пушкина. А потом, когда я стал знакомиться с характеристиками личности Пушкина, то у меня волосы стали длинными, потому что пушкиноведы пишут о нем самые странные вещи. Но для меня стала задача, а как мне дальше быть? Вот как мне жить с Пушкиным? Как мне понимать его поэзию? Должен ли я привлекать эти вещи? А я уже не мог привлекать. Сейчас это какая ситуация? Вот опубликованы дневники Цветаева, опубликованы воспоминания о Цветаеве. Мы не можем уже закрыть глаза на эти вещи. И приходится обсуждать заново вот какой вопрос. Влияют ли личность и другие стороны, ну, например, эзотерическая, на поэзию или не влияют? В какой степени влияют? Мне кажется, вот это важно, что мы находимся в новой ситуации, заставляющей нас заново начать обсуждать эти вопросы, а именно вопросы связи разных сторон и аспектов жизни человека на его творчестве.